Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Переоцененное обаяние российской оппозиции. Итоги единого дня голосования в России. Кончина Юрия Афанасьева. Из-за мигрантского кризиса восстановлен контроль на границах между несколькими странами ЕС. Об этих и других событиях и темах 14 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. В минувшее воскресенье, 13 сентября, в России состоялся единый день голосования. В самых масштабных за последние годы выборах приняли участие десятки миллионов избирателей. Единый день голосования охватил почти все регионы, от Дальнего Востока до Калининграда. В 21 регионе страны выбирали губернаторов. В 11 субъектах прошли выборы депутатов местных законодательных собраний. В результате выборов будут замещены 92 тысячи мандатов всех уровней, на которые выдвигались 207 тысяч кандидатов. Традиционными лидерами по количеству кандидатов стали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В Северной Осетии в Ханты-Мансийском автономном округе глав региона избирал парламент. Практически все главы регионов были переизбраны на пост губернатора в первом туре. Лишь действующий губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко не смог набрать на досрочных выборах 50% голосов. По этой причине в Иркутске состоится второй тур. Самая ожесточенная борьба за избирателей между оппозицией и парламентскими партиями развернулась в Костроме. Но партия «Парнас» не смогла преодолеть 5-процентный барьер на выборах в Костромскую областную думу. Ассоциация «Голос» сообщает о многочисленных нарушениях, связанных с голосованием по открепительным удостоверениям. Также наблюдатели жалуются, что члены избиркомов не давали им следить за ходом выборов и выгоняли их с участков. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Самая ожесточенная борьба за избирателей между оппозицией и представителями парламентских партий развернулась в Костроме, но оппозиционная партия Народной свободы, Парнас, входящая в демократическую коалицию, не смогла преодолеть 5-процентный барьер на выборах в Костромскую областную думу. Ранее экзит-полы в ЦИОМа показывали, что Парнас набирает 2,6%, но в партии утверждали о собственных экзит-полах, которые показали 6%. О причинах, по которым Парнас не смог набрать необходимое количество голосов костромских избирателей, рассуждает оппозиционный активист Николай Левшиц, который месяц жил в Костроме и агитировал местных жителей голосовать за Парнас.
На самом деле здесь причина, она достаточно понятна, и она такая объективна, что не хватило, возможно, времени, возможно, не хватило людей, чтобы доехать до тех дальних сел, поселков, населенных пунктов области, где достаточно немного человек, там порядка 100-200, может быть, там максимум 500, такие вот населенные пункты, которые находятся где-то далеко. Будем объективны, у нас не получилось там агитировать, и, соответственно, люди просто не знали, что такое Парнас. Естественно, местные газеты, на местное телевидение искали нас с большой неохотой, и, соответственно, с этой точки зрения мы тоже людей особо сильно повлиять не могли. Ну и я уже, в принципе, об этом говорил несколько раз. Могу только повторить, что очень важным противником, у нас была здесь не только «Единая Россия», а вот общая такая апатия, неверие, скорее даже, может быть, какое-то равнодушие людей, которые просто много-много лет им внушали, что политика – это плохо, это от них ничего не зависит, ничего не изменить и так далее. Поэтому было очень-очень тяжело именно это отношение изменить.
Вы ездили по всей Костромской области, встречались с людьми, и что они думают о «Единой России»? Они поддерживают «Единую Россию», они ненавидят Навального. Вот какое у вас было ощущение?
Месяц я здесь живу, руковожу северным пустом, областью. Я проехал более 7 тысяч километров. Отношения везде разные. «Единую Россию» в большинстве своем не любят. Люди все-таки у нас видят, что ничего не меняется к лучшему, наоборот. Желчно жалуются на капремонт, на отсутствие газа, горячей воды, холодной канализации, на маленькие пенсии. За что им любить действующую власть?
Вы в своем сообщении, в своем большом таком раскладе на Facebook написали, что в принципе не считаете, что Парнас проиграл выборы в Костроме и Костромской области. А можете объяснить, почему?
Мы провели на самом деле за столь короткий срок такую большую работу в области, что за нее не стыдно. Мы поговорили с огромным количеством людей. Мы провели сотни встреч во дворах, в райцентрах. каждый человек, который пришел, проголосовал, каждый голос, который нам дали, он честный, он настоящий, он не купленный, не придуманный. И мы на самом деле испытали, наверное, беспрецедентное давление, в отличие от других партий, да, когда лидеры парламентских партий приезжают в Кострому и 90% своей речи, как это сделал Жириновский, например, посвящают тому, чтобы мочить, да, Парнас и выливать на него гадости. Мы встречи срываются провокаторами. Это все ежедневно, ежедневно, прям, ну, практически ежечасно, да, людей задерживают. Мы это все преодолели, мы провели огромное количество встреч, мы пожали огромное количество рук. Мы доехали туда, куда, наверное, давно не доезжали партии, участвующие в избирательной кампании. Никто раньше не знал, что такой город Буй, да, есть. Но это очень-очень интересная ситуация. Там глава города, который владеет практически всем. У него есть телевидение, газеты, магазины. Вот такой вот, да, вот очень часто упоминается слово «Левиафан», да, это вот местный такой. И не поверите, у него есть оппозиция, у него есть тоже люди, которые ему противостоят. Мы им помогали и будем помогать им, будем с ними общаться. Это огромная-огромная проведенная работа.
Это был оппозиционный активист Николай Левшиц. За прошедшими 13 сентября выборами, как обычно, наблюдали представители ассоциации «Голос». Общественный мониторинг голосования и подсчета голосов на избирательных участках, а также подведение итогов в избирательных комиссиях, велся в 26 регионах. О нарушениях также сообщали на специально организованную горячую линию и на интерактивную карту нарушений. По итогам прошедших выборов «Голос» выпустил специальное заявление. Об особенностях нынешней кампании говорит эксперт ассоциации Виталий Аверин.
Мы видим, что на фоне низкой явки, посредством разных административных технологий, властям делают явку, скажем, своего избирателя, лояльного избирателя, административно зависимого избирателя. Тут используются разного рода технологии, и технологии, в том числе, связанные с нарушением базовых принципов выборного законодательства, предусмотрено как российскими законами, так и международными обязательствами, международными договорами, международным правом, да. Это, например, часть добровольного участия в выборах, в части обеспечения равенства кандидатов и партий по ходу всей кампании, на день голосования. Этот принцип презумпция равенства, она не соблюдалась, это проявлялось в работе избирательной комиссии. Предвыборная агитация и непосредственно день голосования. Были массовые нарушения, касающиеся прав тех самых представителей кандидатов, да, партии, в статусе членов комиссии, в статусе наблюдателей. И нас это тоже коснулось. Мы осуществляем общественный мониторинг представителей СМИ в статусе наблюдателей от общественной организации. Наши представители тоже подвергались разного рода давлениям, вплоть до удаления, отстранения от работы избирательной комиссии. Это, вот, кстати, самый такой топовый вид нарушения. По итогам дня голосования нарушения наблюдателей разных там типов общественных контролеров, перечисленных мною. И следом идет устраненное нарушение, это нарушение на выездном голосовании. До этого были нарушения, связанные с досрочным голосованием, и нарушения с открепительным удостоверениями, голосованиями по ним. То есть это как раз вот пример вот этих административных манипуляций, применения этих административных технологий, когда в целом низкая явка, а за счет аномально высокого выездного голосования, досрочного голосования действующая власть обеспечивает себе поддержку на этих выборах и тем самым пролонгирует себе полномочия, там, переизбирает своих депутатов, представительные органы власти.
А можно ли сказать, вот в каких регионах было больше всего нарушений?
Карта нарушений, она в этом плане дает вполне такую объективную картинку. Ну, вот это согласно вот этой статистике, которая ведется на карте нарушений, которая подтверждается нашими представителями в регионах, лидерами являются Костромская область, Самарская область, Нижегородская область, Воронежская, Челябинская области. В случае с Костромской области это связано и с тем ажиотажем, который возник, да, вокруг основного ньюсмейкера вообще этой компании, партии Парнас, и с тем, что был высокий интерес наблюдательского сообщества, там была плотная сетка наблюдательская, потому что, на мой взгляд, те нарушения, которые там происходили, они повсеместные. Это нарушения, там, связанные с тем же вот упомянутым выездным голосованием. Информация такая же, что и в других регионах, но так как там была не такая густая наблюдательская сетка, да, не так много было наших представителей, там, тех же наблюдателей от партии, то эта информация, конечно, она носит единичный характер. Но она в целом такая повсеместная по стране.
Это был эксперт ассоциации «Голос» Виталий Аверин. И еще об итогах избирательной кампании. На выборах губернаторов практически все главы регионов, по предварительным данным, побеждают в первом туре. Лишь действующему главе Иркутской области не удалось избежать второго тура. Сергей Ерощенко, по данным после подсчета 100% протоколов, набрал чуть менее 50% голосов избирателей, а его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Сергей Левченко, получил 36,61% голосов. И избирательная комиссия Иркутской области приступила к подготовке второго тура выборов губернатора региона. На выборах губернатора Костромской области лидирует кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Ситников, который набрал около 67% голосов избирателей, а один из кандидатов от партии «Парнас» Егор Савин набрал 21% голосов на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области по одномандатному округу в Бердске, заняв второе место. Первое место в Бердске заняла кандидат от «Единой России» Зоя Родина, набрав 40% голосов избирателей. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве скончался советский российский политик, историк Юрий Афанасьев. Ему был 81 год. С соратниками Юрия Афанасьева по демократическому движению побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Юрий Николаевич Афанасьев вошел в историю современной России как один из лидеров движения за демократические преобразования. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР. Он стал сопредседателем межрегиональной депутатской группы первой советской легальной парламентской оппозиции. Афанасьев также один из создателей и сопредседателей движения «Демократическая Россия». Он стал в оппозицию по отношению к Михаилу Горбачеву, осудив прокоммунистическую часть съезда народных депутатов СССР как агрессивно послушное большинство. Своими воспоминаниями о Юрии Афанасьеве с «Радио Свобода» поделился его бывший соратник по движению «Демократическая Россия», ныне лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Движение «Демократическая Россия» создалось снизу, по нашей инициативе. То есть не депутаты межрегиональной депутатской группы. Но мы понимали, что они нам нужны, и мы их туда звали. И у нас был такой состав сопредседателей. Мы заранее понимали, что у нас будет коллективное руководство. Мы пригласили трех сопредседателей из депутатов Верховного Совета СССР. Это были Афанасьев, Попов и Мурашов. И два депутата России, я и Глеб Якунин. И дальше уже я плотно с ним работал. И вот что особенность Юрия Афанасьева, то, что вот если сравнивать, они оба были сопредседателями, у нас Попов говорил и Юрий Афанасьев. Оба были докторами наук, там известными людьми, занятыми очень и депутатской работой, и какой-то работой, связанной с своей профессиональной деятельностью. То Афанасьев был явно как бы человек, который ближе была его работа. Я ни в коем случае ничего плохого Попове не хочу сказать. Он такой академический человек скорее был. А Афанасьев был человек, который окунулся в это вот безбрежное совершенно море активистов демократической России. Причем надо было понимать, насколько это была трудная работа. Вот у нас Координационный совет демократической России состоял из 30 человек примерно, даже больше, 35, по-моему. Это были люди совершенно разных убеждений. Все были объединены только тем, что противостояли монополии КПСС на власть. Но очень разных взглядов. Поэтому Демократия активно просуществовала там 3 года. Довольно быстро развалилась, но вот эти 3 года стоили, может быть, десятилетия. Потому что именно в это время шла жесточайшая борьба, и надо было поддерживать коренные преобразования в стране. И вот Афанасьев здесь сыграл большую роль. Потому что он был значительно более известный человек, вот, чем я, например. Вот мы были оба сопредседатели. Я больше занимался такой организационной работой, а он был звездой телеэкрана даже, потому что съезды народных депутатов СССР тогда транслируется на всю страну. И до этого он стал уже звездой, то тем России. Для меня очень важно было, что он приходил на Координационный совет, потому что вести эти Координационные советы тем России было очень сложно. Чтобы сохранять единство, чтобы сохранять управляемость этой огромной массы людей, Афанасьев очень нужен был. И он не пренебрегал этим. За это ему очень благодарен. Вот он родился для общественного служения. Он начинал еще в советское время. Вот когда его пора настала, он стал лидером. И он блестяще вот это вот агрессивно-послушное большинство, вот его фразы, оно же просто было как бы как лозунгом, скажем так, для демократов, для России в том числе. И я ему очень благодарен, что в самое вот напряженное очень время мы были соратниками, мы вместе были на многочисленных митингах, он очень ярко выступал и был вождем на самом деле вождем демократического движения, первого, единственного в стране демократического движения массового, которая объединяла десятки тысяч людей.
В начале 92-го года Юрий Афанасьев приостановил свое членство в руководстве Демократической России в знак несогласия с политикой его руководства. В июне 93-го года он объявил о своем уходе из политики. В последние годы Юрий Афанасьев скептически относился к возможности России вернуться на путь демократических преобразований, вспоминает Лев Пономарев.
Но он принадлежит тем людям, которые считают, что Россия погибла. Он об этом прямо говорил, что она не переживет вот эту азиатчину, эту отдыщину, как сейчас говорят иногда, что Россия — это Орда. И он доказывал это, он глубокий человек, он историк, профессиональный, приводил аргументы. Я придерживаюсь другой точки зрения. Хотя мы поддерживали, опять-таки, отношения друг с другом, я его звал на наши конференции, он приходил иногда, выступал именно в своем духе таком апокалипсическом. В общем-то, он остался до последнего момента человек, который интересно было читать. В «Новой газете» он печатал регулярно какие-то свои статьи.
Пессимизм Юрия Афанасьева относительно будущего России подтверждает его близкий друг, историк, публицист, главный научный сотрудник РГГУ Леонид Баткин.
Сейчас к перестройке относятся по меньшей мере скептически и даже ругательно. И даже сам Юра был готов перечеркнуть многое в том периоде своей жизни, поскольку период этот кончится поражением, конечно, поражением его личным, поражением России, в конечном счете, демократической России. И он последние годы очень мрачно смотрел на вещи и не видел просвета в будущем. А тем не менее, это были хорошие времена, и мы с ним серьезно сходились, пожалуй, только в одном. Я был уверен, что эти, конечно, не такие же, совсем другие по характеру, но движущую страну вперед времена еще придут, еще вернутся. А он смотрел на дело все безнадежнее. Мы часто спорили об этом.
Юрий Афанасьев известен также как основатель и первый ректор Российского государственного гуманитарного университета, ныне одного из ведущих вузов страны, продолжает Леонид Баткин.
Его отличительная черта, сразу же бросавшаяся в глаза, была твердая сознательная воля. Он ничего не боялся, он не боялся никакого начальства, он не боялся перемен в собственной судьбе. Это был очень крепкий, очень мужественный человек. Он был великолепным организатором. Мы очень часто обсуждали происходящее, советовались, и я постепенно привязался к нему, потому что он был обаятельным человеком. Нелегкого характера, вспыльчивый, человек быстрых решений, способный гневаться, но и отходчивый очень. И очень прислушавшийся к тому, что говорили вокруг него люди, которым он доверял, которые боролись вместе с ним. Ну, решение создать РГГУ – это его личное решение. Я даже с некоторым опозданием узнал об этом. И я не знаю подробности, как он к этому вдруг пришел. События накатывались волна за волной, но вдруг он оказался создателем нового университета гуманитарного. Вначале это выглядело немножко авантюрной затеей, но Афанасьев сумел добиться того, что он привлек очень много талантливых людей. Он стремился объять все области гуманитарного знания. Появилось множество факультетов. И в РГГУ при Юрии Николаевиче была очень свободная обстановка. Как-то все чувствовали себя легко. Он охотно поддерживал любые интересные инициативы. Он был доступен, он не был важным барином каким-то, чиновником. Ничего чиновничего в нем не было. Он очень удачно повел дело, и, как вы знаете, спустя несколько лет РГГУ превратился в очень заманчивый университет с большими конкурсами. Но вот это было хорошее время. Трудно, конечно, потому что проблем было множество, и лежали они прежде всего на его плечах. А мы помогали, каждый чем мог. Мы стали личными друзьями, очень близкими. У меня очень много трогательных, а иногда и трудных воспоминаний, связанных с Юрой. Потому что дружить с ним было непросто. У него был характер с большим. нашими углами. Ну, я привык к этому характеру и знал уже, как нужно с ним разговаривать, и мне становилось все интереснее общение с ним. Он сыграл в моей жизни, как и в жизни многих людей, очевидно, большую очень роль. Если бы не Юрий Николаевич Афанасьев, я и сам не смог бы сделать то, что мне удалось более-менее сделать в эти интереснейшие времена.
Рассказывал близкий друг Юрия Афанасьева, историк Леонид Баткин. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Мигрантский кризис в Европе принимает все большие масштабы, в то время как министры внутренних дел и юстиции стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе, кому из 28 государств ЕС какое количество беженцев принимать. Сразу несколько европейских стран объявили о временном восстановлении пограничного контроля на границах с некоторыми соседями. Германия восстанавливает режим контроля на границе с Австрией, та, в свою очередь, на границе с Венгрией, Словакия с обеими этими странами. Австрийские власти привлекают к охране границ армию. За последние два дня границу страны пересекли более 20 тысяч мигрантов. Еще больший наплыв переживает Германия. Только в Мюнхен за одну лишь прошлую субботу прибыли 13 тысяч мигрантов. Власти Чехии сообщили о переброске дополнительно полицейских подразделений к австрийской и словацкой границам. Что касается Венгрии, то она, помимо возведения заграждений на сербской границе, через которую в страну проникают тысячи беженцев, с 15 сентября вводит в действие новый закон, согласно которому нелегальное пересечение рубежей страны будет объявлено преступлением, а совершившие его немедленно подвергнуты аресту. В самой Венгрии до 30 сентября введены усиленные меры безопасности, а с 11 октября, как сообщается на официальном сайте местной полиции, у граждан третьих, то есть не входящих в ЕС стран, даже при наличии визы будут брать отпечатки пальцев. Правда, во всех этих случаях власти стран ЕС заверяют о сугубо временном характере таких мер, что не противоречит Шенгенскому соглашению. Тем не менее, опасения о будущем Шенгена звучат все громче. О развитии ситуации мы беседуем с международным обозревателем «Радио Свобода», историком-европеистом Ярославом Шимовым. Какие проблемы ЕС обнажились сегодня в связи с тем кризисом беженцев, которого не случалось в Европе, как говорят, со времен Второй мировой войны?
В первую очередь стало ясным отсутствие координации между правительствами отдельных стран и европейскими институтами. На самом деле, об этом уже говорят многие годы, что Европейский Союз – вещь такая не очень определенная. То есть, с одной стороны, союз отдельных государств, с другой стороны, уже что-то вроде конфедерации со своими европейскими, так сказать, наднациональными институтами. Но именно эта как бы раскоординированность, она очень ярко просто проявилась во время нынешнего мигрантского кризиса в связи с тем, что, ну, сами посмотрите, Венгрия возводит забор на границе с Сербией, принимает, вот с 15 сентября будут жесткие законы, в соответствии с которыми нелегальное пересечение границы объявлено уголовным преступлением, и, собственно, с этой минуты вот каждого мигранта, который пересечет венгерскую границу, можно будет арестовывать и держать в тюрьме, там дальше уже отдавать под суд, соответственно, депортировать, ну и так далее и тому подобное. То есть это один вариант. А второй вариант — Германия, которая заявляет вначале, что мы вообще, вот сирийские беженцев, там война, точно, значит, мы их чуть ли не всех примем с распростертыми объятиями. А потом, постепенно, когда власти Германии начали осознавать масштабы этого потока, там уже вводятся определенные ограничения, ужесточается контроль, и кончается это все вчерашним восстановлением пограничного контроля на границе между Германией и Австрией. Австрия, Словакия, в частности, тоже объявили об аналогичной мере. То есть, ну, говоря так по-народному, кто в лес, кто по дрова. Вторая проблема, о которой я бы хотел сказать, очень громоздкая, очень медленный механизм принятия решений в европейских институтах. Вот это две вещи, которые видны сразу невооруженным глазом. Можно и о других вещах говорить, но это долгий разговор.
Насколько очень разные позиции тех или иных европейских правительств в отношении беженцев отражают те или иные внутренние проблемы, общественные проблемы той или иной европейской страны?
Я бы даже сказал, что не столько внутренние проблемы, сколько некие подходы и опыт, может быть, отдельных стран. То есть, вот с одной стороны мы видим Германию и Францию, которая достаточно приветливо, что ли, относятся к беженцам, именно к беженцам, не к экономическим мигрантам, они постоянно. И эти страны подчеркивают, что будут стараться отсеивать, насколько успешно, другой вопрос, отсеивать экономических мигрантов от тех, кто действительно беженцы, бежит от войн и преследований. Я считаю, что это, конечно, связано с тем, что у данных стран больший опыт сосуществования, ну, населения, скажем так, коренного, с мигрантскими общинами, с общинами изначально инокультурными, которые сейчас уже становятся частью этих обществ. Там есть свои проблемы, но как бы опыт этот есть, общины эти велики количественно, и уровень общественной какой-то боязни перед именно чужим и новым, он гораздо ниже, чем в Центральной и Восточной Европе, где такого опыта нет, где достаточно однородные страны в этническом отношении, в культурном отношении. А с другой стороны, эти страны достаточно давно видят вот те самые проблемы, которые возникают у западных соседей с некоторыми общинами уже даже не мигрантскими, а мигрантскими во втором-третьем поколении. Таким образом, возникают определенные страхи, вот именно такой страх перед тем, о чем вроде бы знаешь, а вроде бы сам на самом деле, вот на собственном опыте, еще не испытал, не видел. И поэтому настроения в странах Центральной и Восточной Европы, они гораздо более такие, ну, отчасти откровенно ксенофобские, отчасти просто более настороженные. Отсюда и раскол. И раскол этот выходит на политический уровень, когда мы видим, что, к примеру, все страны так называемой Вышеградской четверки, это Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, у них на самом деле далеко не всегда такое единодушие. Тут они абсолютно единым фронтом говорят, что мы против квот, мы против того, чтобы Брюссель нам определял, какое количество беженцев мы должны принять у себя. То есть, да, безусловно, эта связь есть между состоянием общества и позицией правительства. Но, с другой стороны, нужно сказать, что на самом деле для демократии это нормально. Правительство должно отражать мнение своего народа.
Но на кого в большей степени сегодня в построении планов, в оценке ситуации приходится ориентироваться политическим лидерам Европы? Вот на это общественное мнение или на фундаментальные принципы ЕС, объединяющие и поддерживающие его функционирование?
Ну вот, многие европейские лидеры, им сейчас и нелегко. В первую очередь Ангела Меркель, которая стала таким символом, во многом символом на самом деле и современной Европы, поскольку Германия достаточно четко обозначает свое лидерство в нынешнем ЕС. Вот им приходится нелегко. Одни, с одной стороны, говорят, что ну, мы не можем, так сказать, закрыть глаза на бедствие сотен тысяч там, и миллионов людей, бегущих от войн и преследований. А с другой стороны, они часто наталкиваются на непонимание, сопротивление, по крайней мере, части общественного мнения. И да, это очень непростая задача, и на самом деле в каждом конкретном случае вот этот баланс между тем, на кого ориентируются в большей степени на принципы или на общественное мнение в его нынешней ситуации, он в каждом случае разный. То есть, допустим, когда я смотрю и слушаю выступление венгерского премьера Виктора Орбана, это талантливый популист, да, и у него абсолютно четко прослеживается, да, что он ориентирован на мнение большинства, так сказать, граждан своей страны, и разного рода принципы ему, ну, не то чтобы совсем по боку, но, скажем так, в большей степени по боку, чем Ангеле Меркель и большинство западноевропейских лидеров.
Ну, общественное мнение сейчас в большинстве своем, по крайней мере, если судить по информационному потоку, склоняется к тому, чтобы, ну, попросту говоря, чтобы помочь. Может ли маятник качнуться в более ксенофобскую, более правую, более такую вот запретительную сторону?
Вы знаете, я бы не сказал, что прям так однозначно помочь. Картина на самом деле пестрая очень. В Германии, да. В Германии там где-то по опросам 60%, даже больше, людей выступают так или иначе за то, чтобы оказать беженцам помощь, принять, помогать всячески и так далее. Уже во Франции картина там практически 50-50. Но там, правда, многое зависит от того, как задается вопрос. То есть, когда задается вопрос о том, вы за то, чтобы облегчить порядок получения убежища вот в связи с нынешним кризисом, то там как бы большая часть французов склонна ответить все-таки нет. То есть, пусть порядок остается прежним, и вот в соответствии с этим порядком пусть люди просят в убежище. А если просто задается вопрос, помочь или нет, там уже большинство говорит, ну да, помочь, почему же нет, конечно. То есть, и картины здесь опять же разные. То есть, Европейский Союз, ну вот сложно. Миф, так сказать, о единой Европе, он уже существует не один год, и во многом она, конечно, интегрирована, но вот этот кризис, опять же, показал, какая Европа пестрая, какая она все-таки во многом еще не единая, потому что эта картина сильно отличается. Я вот уже только что говорил о странах Центральной и Восточной Европы. Вот рядом живут, но картина разная, скажем так.
информационная волна, вот этот общественный ажиотаж, они могут схлынуть, а могут продолжаться. Вот судя по разнообразным мнениям аналитиков, прессы и так далее, с которыми вы сталкивались, картина европейского мира теперь меняется навсегда, или это такой длинный, очень неприятный период, после которого наступит некое затишье, и уже на смену ораторам придут аналитики?
Ну, сложно сказать, что там будет в будущем, потому что, в первую очередь, как бы корень проблем, он не в Европе. Он на той стороне, скажем так, Средиземного моря. И там ситуацию регулировать будет, конечно, гораздо сложнее, чем даже урегулировать вот этот мигрантский кризис, поскольку, ну, понятно, что там ситуация гораздо хуже. Само по себе общественное мнение, если уж мы о нем говорим, оно не склонно вообще к анализу. Ну, просто у него такая природа. Люди падки на яркие заголовки, на поверхностные достаточно впечатления, и лишь небольшая их часть склонна, так сказать, копать вглубь. Это неизбежно. Другой вопрос, насколько быстро улягутся страсти. Ну, улягутся они, я думаю, по естественной причине, они несколько опадут, конечно, осенью и зимой. Причина очень простая, потому что осенью и зимой поток через Средиземное море мигрантов по понятной причине, плохая погода, шторма и так далее, он снижается достаточно заметно каждый год. Так произойдет и в этом году. Иной вопрос, во-первых, насколько поток снизится, а во-вторых, хватит ли этой зимы на то, чтобы выработать политикам, выработать какой-то единый курс, изменить законы достаточным образом, усилить те меры безопасности, которые нужно усилить, смягчить те правила, которые, наоборот, нужно смягчить, и так далее. Ну, а другая вещь, какое будет эхо всех этих событий в общественном сознании, потому что вот в предыдущем вопросе вы там намекали на то, что может маятник качнуться в какую-то праворадикальную сторону, этого тоже нельзя исключать. Дело в том, что каждое событие вот такого кризисного рода, они в политической воле общества проявляются не сразу, а с определенным, естественно, временным отступлением. Поэтому то, как этот кризис повлияет на Европу, на ее политику, на состояние умов в Европе, мы увидим на самом деле не сейчас и не в ближайшие недели и месяцы, а так через год-два, я так думаю. Особенно, когда пойдут следующие выборы в европейских странах. Вот там будет интересно.
Напомню, что о сотрясающем Европу мигрантском кризисе я беседовал со своим коллегой, политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В России растет задолженность по заработной плате. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, только за июль ее объем увеличился более чем на 6%, составив на начало августа около 6,5 миллиардов рублей. Большая часть этих долгов приходится на частные компании, причем некоторые из них в отсутствии денег находят весьма экзотические способы расчета с работниками. Так, в Тульской области на одном из заводов часть задолженности по зарплате была погашена продукцией, а именно кирпичами. Но труднее всего сейчас приходится бюджетникам. В условиях экономического кризиса региональные власти зачастую не могут выполнять требования федеральных властей о повышении их зарплат, а иногда и вообще не имеют средств на текущие выплаты. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Полумиллиардный рубеж пройден с начала сентября. Бодро докладывали в Москву чиновники Забайкалья, словно речь шла о стахановских рекордах, а не о задолженности по зарплатам перед медиками, учителями и другими работниками бюджетной сферы. С начала года ситуация с 2-3-недельными задержками выплат практически во всех учреждениях, финансируемых из краевого бюджета, стала уже привычной. Говорит рабочий государственного учреждения культуры Анатолий Кузнецов.
Заработную плату за июль месяц выплатили 31 августа частично. Не знаем теперь, когда выплатят за август месяц. И к тому же весь год были задержки с заработной платой, и компенсацию за них не выплачивали.
На фоне 25 миллиардов рублей задолженности края по кредитам сумма в 500 миллионов зарплатных долгов даже не впечатляет. Забайкалье все глубже увязает в долговой трясине, выбраться из которой самостоятельно не сможет. Федеральный же центр, как только речь заходит о финансовой помощи, ставит жесткие условия – сокращать расходы. Например, за счет уменьшения числа больничных коек. Руководителям учреждений краевые министерства шлют циркуляры с требованиями урезать зарплаты работникам, пусть и в нарушении трудовых договоров, или сокращать штат, в общем, экономить любыми способами. Как результат, уровень безработицы по официальной статистике по сравнению с 2014 годом увеличился более чем на 14%. Иных результатов режим полной экономии не дал. Впрочем, зарплат нет тоже. С Натальей, врачом городского госпиталя ветеранов войн, беседует корреспондент радио «Свобода» в Чите Светлана Москаленко.
Я работаю в госпитале ветеранов войн. В настоящий момент у нас задержка заработной платы почти 2 месяца. То есть это 70% за июль и полностью август.
Что обещают? Что говорят?
Ничего не обещают. Сейчас собирают документы в прокуратуру. Там прокуратура работает и ничего не обещают. Связано это с тем, что тяжелое финансовое положение внутри учреждения и недофинансирование в край.
А вы должны сами зарабатывать деньги?
Получается так. И бесплатно ходить на работу.
Но вы же бюджетное учреждение.
Да.
И при этом все ходят, работают?
Да, все ходят, работают. Но скоро уже, наверное, даже ездить некому будет. Не на что, на работу.
В других российских регионах столь масштабных задержек с выплатами зарплат бюджетникам пока нет. Но местным властям все равно не удается обеспечивать их рост в соответствии с директивными наказами федеральных властей. В Башкирии, например, несмотря на неоднократные заявления Республиканского министерства здравоохранения о высоких зарплатах врачей, отнюдь не все медики довольны своими нынешними заработками. Так, второй год продолжается трудовой конфликт на Уфимской станции скорой помощи, где члены независимого профсоюза работников здравоохранения действия требуют, в том числе и повышение расценок оплаты труда. О размерах зарплат местных медиков медсестра Орджоникидзевской районной подстанции скорой помощи Уфы, активист независимого профсоюза и участница протестных голодовок Тамара Богданова рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Артуру Асафьеву.
Сколько же сейчас получают работники вашей подстанции? Сколько получают вот врачи, сколько медсестры, фельдшера, водители?
Практически все осталось на прежнем уровне. Вот если взять человека, работающего на ставку, врач у нас получает, в зависимости от того, есть у него категория или нет, от 20 до 25 тысяч. А на ставку у нас практически работает единицы. У нас работает на полторы, некоторые даже на две ставки. Вот у нас Анна Никитина с категории с большим стажем. У нее на две ставки она получает 44 тысячи на две ставки. То есть она практически живет на работе. А у фельдшера у нас зарплата идет от, опять-таки у нас есть вот эта градация, стаж, категория, где-то от 12, ну максимум 16 тысяч.
А медикам Ижевска для того, чтобы добиться принятия дорожной карты по выполнению так называемых майских указов Владимира Путина от 2012 года, 2 года назад пришлось выйти на голодовку и на итальянскую забастовку. В результате зарплаты медперсонала заметно выросли, но сегодня его положение опять ухудшается. Сопредседатель независимого профсоюза медработников действия, ижевский педиатр Элина Останина уверена, что республиканские чиновники от медицины, в частности, министр здравоохранения Удмуртии, приукрашивают ситуацию в регионе. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Дорожная карта для Удмуртии была, по-моему, принята в 2013 году.
В 2013 году, да.
После голодовок, после итальянской забастовки.
После всех этих майских указов президента. Но те цифры, которые озвучиваются по дорожной карте, конечно же, наши сотрудники, они не получают.
Вот назовите эти цифры.
Допустим, наш министр здравоохранения озвучивает сумму там 42-45 тысяч. На деле у нас сотрудники получают мало.
Мало это 18?
В среднем и 26, и 28, где-то плюс-минус и 30 бывает. Но та сумма, которую озвучивают, она нереальна, она не соответствует действительности.
А из чего тогда получается вот та высокая цифра, которую министр говорит? Там за 40, да? У него-то из чего эти цифры складываются?
Ну, я так думаю, что эта сумма складывается, наверное, из средней цифры, поделенной между руководителями высшего звена и практического звена.
Вы ведете сколько участков?
Я веду, вот в прошлом месяце я вела 2 участка, в этом месяце вот 1.
Вы добровольно отказались или у вас просто забрали?
Вы знаете, сейчас начинается сентябрь, сейчас начинается заболеваемость. Деток очень много, я просто устала. Принимать по 60 человек в день – это выше моих сил. Я прихожу домой с разбитой головой, я очень устаю. И мне та нагрузка, и та ответственность, и та заработная плата, которую мне начисляют, она мне не интересна. Эта заработная плата не стоит тех моральных, физических сил, которые я вот сюда вкладываю.
Сегодня даже региональные власти признают, что трудности с выплатами зарплат местным бюджетникам связаны в том числе с завышенными требованиями, установленными еще 3 года назад указами президента Владимира Путина. Не бывали при их принятии заложена какая-то системная ошибка, которая привела к столь печальным последствиям сегодня? Об этом директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Ошибка в показателях, которые записаны были в эти указы, заключалась в том, что они просто не были должным образом просчитаны, не были учтены все обстоятельства, которые могут влиять на это. Конечно, любой согласится, что, допустим, это же хорошо, если бы зарплата тех же преподавателей вузов была в два раза выше, чем средняя зарплата по региону. Но есть какая-то экономическая реальность. Вот экономическая реальность оказалась совсем не такая, какая она виделась автором этих указов 3 года назад, даже больше 3 лет назад. Думали, что будет экономический рост, подъем, а оказалось все наоборот.
Все эти указы принимались до известных событий с Украиной, с Крымом и санкциями. На ваш взгляд, санкции, вот насколько, так сказать, ухудшили положение?
Санкции, безусловно, повлияли на экономическую ситуацию. Но если мы посмотрим, что происходило с экономикой до введения санкций, ну, примерно до середины 2014 года, до падения цен на нефть, то мы увидим, что экономика уже практически не росла к этому времени. Это значит, что эти проблемы с невыплатой, а точнее трудности с выполнением целевых показателей, в том числе по зарплатам бюджетникам, они все равно бы были. И мы, кстати, об этом предупреждали. Проблемы российской экономики, они гораздо более серьезные. Это структурные проблемы. Санкции, они, безусловно, после того, как они были введены, они усугубили ситуацию.
Ваш прогноз, что дальше будет? По-прежнему вот все это будет ухудшаться, и федеральный центр, так сказать, в ручном управлении будет решать проблемы по их поступлению? Или все-таки как-то скорректирует вот эти указы, может быть, что-то изменит в налогах?
Безусловно, постараются, и об этом сейчас постоянно говорится, не трогать эти целевые показатели и делать все, чтобы они выполнялись. Но чудес не бывает. Если денег нету, то их нет. Но нет денег, и что? И некоторые корректировки бюджетные, не по социальным таким показателям, они уже начались. Ну, допустим, что касается оборонного заказа, то сдвигаются сроки по записанному ранее в планы объемам финансирования. Или, допустим, что касается индексации пенсий. Уже практически решен вопрос, что индексировать будут не по фактической, а по прогнозной инфляции. Вот в такой вот, я бы сказал, лукавой форме что-нибудь наверняка придумают и с выполнением майских указов. Но на самом деле, конечно, выполнить это будет все очень сложно и нереально.
Это был директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Новоусманском районном суде Воронежа третий месяц продолжается суд над активистами местного антиникелевого движения Михаилом Безменским и Игорем Житиневым. Обоих обвиняют в вымогательстве 24 миллионов рублей у руководства Уральской горно-металлургической компании в обмен на прекращение протестной активности. В 2012 году УГМК выиграла конкурс на разработку и добычу никеля в Воронежской области. С тех пор в регионе проходят митинги и акции протеста. Михаил Безменский и Игорь Житинев находятся под стражей почти 2 года. Они вину отрицают и называют обвинения абсурдными. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
В Новоусманском районном суде, который расположен в селе Новая Усмань, примерно в 10 километрах от Воронежа, с начала июля проходят слушания по делу бывших активистов движения «Стоп-никель» 31-летнего эколога Михаила Безменского и 45-летнего бывшего атамана казачьей автономии Новохоперска Игоря Житинева. Обоих арестовали в ноябре 2013 года в Воронежской области по обвинению в вымогательстве 24 миллионов рублей у компании УГМК в обмен на прекращение акций против добычи никеля, которые начались в Воронежской области весной 2012 года. Обоих активистов этапировали в Москву и санкционировали их арест. Дело в отношении Безменского и Житинева было возбуждено по заявлению заместителя генерального директора УГМК Петра Ямова. Следствие велось более 2 лет, но в апреле 2015 года Генеральная прокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение, посчитав, что в деле нет состава преступления. Это, однако, не помешало Воронежской прокуратуре спустя несколько недель утвердить документ и отправить дело в Новоусманский суд. Активисты антиникелевого движения убеждены, что выбран этот суд, поскольку воронежские суды отказывались брать дело. 7 июля 2015 года начались слушания по существу. По версии следствия, Безменский и Житенёв требовали от УГМК денег и угрожали продолжить протестные акции против разведки Еланского и Ёлкинского медно-никелевых месторождений, тем самым причиняя вред имуществу и деловой репутации УГМК. Следствие утверждает, что активисты использовали для давления на компанию массовый сход противников добычи никеля 22 июня 2013 года, который перерос в погром. Радикально настроенные активисты разгромили лагерь геологов и сожгли две буровые УГМК. Представители компании тогда заявляли, что эти события спровоцировали сами активисты. Версию следствия поддержал и выступивший в суде в качестве свидетеля обвинения топ-менеджер УГМК, курирующий безопасность, Юрий Немчинов. Он рассказал суду, что познакомился с обвиняемыми летом 2013 года, когда изучал протесты против действий компании в регионе. По его словам, Михаил Безменский пообещал ему, что может отговорить активистов от акций, поэтому компания, которая, по словам Немчинова, получила многомиллиардный ущерб после акции 22 июня, согласилась на условия Безменского и начала ему платить. Представитель УГМК утверждает, что организация заплатила активисту 24 миллиона рублей. Безменский постоянно требовал больше для себя и других протестующих, в том числе и для Игоря Житенева. Последнего задержали сразу следом за Михаилом Безменским и при его содействии. Следователи провели оперативный эксперимент, отправив Безменского к Житеневу с деньгами и поймав казачьего атамана в момент передачи. Михаил Безменский и Игорь Житенев вину отрицают, называя обвинения абсурдными. В июне 2014 года в прессе появилось письмо Безменского из московского следственного изолятора «Водник». В нем Безменский рассказал, что познакомился с сотрудниками УГМК Немчиновым и Ямовым в 2013 году, когда они занимались нейтрализацией протестных акций против добычи никеля. По словам Безменского, протесты провоцировались самими сотрудниками УГМК, поскольку на борьбу с населением выделялся хороший бюджет. Активист отверг обвинение в вымогательстве. По его словам, он брал деньги у УГМК за услугу, за то, что организовывал встречи с протестующими. Безменский рассказал также о давлении во время следствия, о том, что его заставляли подписывать признательные показания, и он делал это не своим почерком, о том, что он был вынужден подставить Игоря Житенева, и о том, как угрожали его семье. Безменский подчеркнул, что смог написать это письмо только после того, как были арестованы по обвинению в провокации взяток следователи Денис Сугробов и Борис Колесников, которые вели его дело. «Не дай Господь пережить кому-то, что пережил я. Если бы Сугробова и Колесникова не уволили, а потом арестовали, вряд ли я бы дожил до сегодняшнего дня», написал в заключении своего письма Михаил Безменский. Из этого письма также следует, что третьим фигурантом дела мог стать координатор движения в защиту ХАПРА Константин Рубахин, который был вынужден покинуть Россию после ареста Безменского и Житенева. При этом Рубахин продолжает следить и за судьбой антиникелевого движения, и за ходом уголовного дела. В интервью «Радио Свобода» Константин Рубахин поделился своими впечатлениями и ожиданиями от этого процесса.
Суд начался 7 июля с допроса Юрия Немчинова. Он рассказал про то, как он общался с Житеневым и Безменским, и как они у него вымогали деньги. И на одной из встреч Немчинов, активно предлагая алкоголь Житеневу, просил его взять деньги. Несколько раз Игорь отказывался. Так вот, на суде Немчинов заявил, что Игорь не озвучил сумму, что сумму ему озвучил до этого Безменский, а Игорь жестами у него эти деньги вымогал. Что, конечно, бред, ибо и видео есть. Там видно, что достаточно нетрезвый Игорь Житенев пытается заговорить за жизнь с Немчиновым на том фоне, на котором Немчинов ему постоянно предлагает взять деньги. При этом на этом же суде Немчинов сказал про случай избиения Житенева 13 мая 2013 года, что Житенев подошел к охраннику, сказал: «Я твою маму тра-та-та», и плюнул ему в лицо. Охранник не выдержал и ударил Житенева. Ну, это ложь, потому что я там был, я это видел. Житенев ринулся в эту кучу, когда один из охранников начал душить девушку. И тут же ему сбоку прилетел профессиональный удар от охранника, который наскочил просто со стороны. Вот это вот первые же свидетели начинают с такой лжи. Последний свидетель, которого допросили 3 сентября, Кадменский, он представляет ВГУ, Воронежский госуниверситет, который заключил с УГМК соглашение о мониторинге. И в рамках этого мониторинга они все-таки признали ВГУ, что там есть радиация, что там радиация по гамма-фону превышена раза в 3, а по альфа более чем в 100 раз. Это достаточно опасная радиация, которая распространяется там буквально на сантиметры, но которая при попадании в организм эти частицы вызывают 100% онкологии, потому что они просто не выводятся, и как бы в местах, где они есть, возникает опухоль. И вот Кадменский на суде сказал, что никакой радиации нет. То есть я удивляюсь, как так можно говорить под присягой по совершенно прямую ложь. Примерно такой суд.
А что известно о деле в отношении вас?
Изначально было заявление написано там на Безменского Житенева и группу, которая по документам следствия типа неизвестная. А по нашей информации это дело касается лично меня, оно выделено в отдельное производство. Безменский написал из тюрьмы письмо, в котором описывает, как топ-менеджеру ГМК вместе с операми подготовили ему сумку с 7 миллионами евро и послали ко мне навстречу. 27 ноября 2013 года мне позвонил Безменский, предложил мне встретиться в Москве. Я ему предложил свое место, он настаивал на своем месте, как и выяснилось, как раз там была засада. Но я его позвал в кафе-мастерская. Пока я ждал, мне позвонили с КПРА и сказали, что их арестовали. Из чего, конечно, я сделал вывод, что тут что-то нечисто, и быстренько из этого кафе ушел. И одновременно я узнал, что у меня около двери дежурит 8 полицейских, и, в общем-то, домой с 27 ноября 2013 года я вернуться уже не мог.
Говорил Константин Рубахин. Директор по развитию движения ЭКО, эколог Татьяна Честина, на одном из заседаний выступила в качестве свидетеля защиты. В интервью «Радио Свобода» она рассуждает о том, что именно возмутило жителей Воронежской области и спровоцировало протесты, не стихающие до сих пор.
Я как раз говорила на суде о том, что не только местное население было против, но и высокого уровня серьезного ученые из МГУ, из РАН по обращению общественной палаты сделали научную оценку. Мы неоднократно говорили, что у нас есть основания подозревать, что данное уголовное дело носит закладной характер и что имеются признаки коррупционного сговора между компаниями, ГМК и Следственным департаментом МВД. Цель – это дискредитировать протестное движение и просто запугать местных людей этим крайне затянутым уголовным делом. Как-то невозможно было одному человеку, который даже не является активным участником протестного движения, остановить многочисленные протесты, и компания, конечно же, об этом не могла не знать. Ни один ни Житенев, ни Безменский, ни любой другой человек из Воронежской области он не мог повлиять. Это просто как бы невозможно. То есть и сейчас, несмотря на то, что компания говорила о том, что протесты снизились, это некорректно, потому что проходят и митинги, и люди вот в апреле участвовали в передаче 100 тысяч подписей, которые люди собрали вот за последний год уже после ареста.
Вы говорите, что протестная активность сейчас, несмотря на это дело, все-таки продолжается. А на какой стадии работа УГМК? Они продолжают разрабатывать месторождение?
Там сейчас идут геолого-разведочные работы. Компания все время говорит о том, что по итогам геолого-разведки они примут решение, но лицензия, почему вот такие были бурные протесты, потому что лицензия была выдана сразу на разведку и на добычу. Судья говорил о том, что есть протоколы Мингео от 90-го года, согласно которым уже месторождение разведано. И мы считаем, что у компании уже есть эта информация, поэтому это, возможно, такое растягивание ситуации для того, чтобы вот протест утихли, люди просто устали.
Если тезисно сформулировать, что именно в этой ситуации возмутило жителей.
Уже сейчас в Воронежской области люди, которые там живут, занимаются сельским хозяйством, испытывают проблемы с водой, то эти проблемы очень сильно обострятся. В том числе вот в этот радиус 26 километров попадает Хоперский заповедник, очень известный там во всем мире. Это может вызвать вот по как раз прогнозам ученых обмеление Хопра и исчезновение вот озер Хоперского заповедника. Очень большая есть проблема отходов, которые часть планируется на поверхности складировать. Понятно, что такое отходы добычи никеля. Это первый класс опасности. Да, очень канцерогенный, будет загрязняться и почва, и вода, и добыча закончится, а последствия они будут очень-очень много лет. Но также есть и разрушение уклада полного. Я сама выросла в месте, где был ГОК, который после того, как он закрылся, да, добыча рассчитана на 40 лет, просто то место, где я жила, исчезло с лица земли, потому что проблема моноградов. Это не Урал, то есть это черноземье, да, там люди никогда не занимались добычей, да, цветных металлов, у них нет этой профессии. И просто вот тот уклад, он будет разрушен. Сырьевая политика полностью противоречит тому, что декларирует государство. Продовольственная безопасность, о том, что импортозамещение, да, то есть где выращиваются, собственно, наши продукты, они выращиваются на черноземах, которые будут разрушены вот этой добычей.
Размышляет эколог Татьяна Честина. Антиникелевое движение в Воронежской области возникло весной 2012 года, когда Федеральное агентство по недропользованию объявило конкурс на разработку Еланского и Елкинского медно-никелевых месторождений на востоке Воронежской области. В мае 2012 года Роснедра объявили победителя – компанию УГМК. Противники добычи никеля сформировались сразу в несколько общественных движений – «Стоп никель», «В защиту Хопра» и другие. Пик противостояний пришелся на 2013 год, когда на месторождениях стартовали поисково-оценочные и геолого-разведочные работы. Они должны завершиться в 2016 году, после чего, как сказано на сайте проекта «Воронежский никель», будет принято окончательное решение о целесообразности разработки. Представители компании УГМК заявили «Радио Свободы», что до окончания процесса над Михаилом Безменским и Игорем Житиневым не комментируют ни само дело, ни в целом ситуацию, связанную с добычей никеля в Воронежской области. Дело в отношении Михаила Безменского и Игоря Житинева завершится, как ожидается, также в следующем году. По информации активистов, судебные слушания расписаны уже до июня 2016-го. Следующее же заседание по делу назначено на 24 сентября. По обвинению в вымогательстве Михаилу Безменскому и Игорю Житиневу грозит до 15 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Натальи Джампаладовой завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.